В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Доброго дня.
Доброго дня.
Будь ласка, ваше питання.
Сергій Анатолійович, я хотів би запитати вас таке. От насчет назарейства. Ісус був назарей. І з Ветхого Завета там Самсон теж був назарей. Тобто вони там, ну, что-то там придерживалось определенно, там что-то было. И я чую, также чую по радио, и так чую, что в некоторых церквях берут обеты назарейства. Я бы хотел бы узнать, что это такое, и имеет ли оно значение, ну, сейчас, в наше время, до, ну, до нашей...
Спасибо большое за вопрос.
Але спершу поясніть, будь ласка, для людей, які взагалі вперше зараз почули це слово «назарей», хто ця людина?
Тут очень все интересно. И не все так просто. На самом деле, действительно, в Ветхом Завете был обет назарейства. Допустим, Самсон брал обет назарейства, там нельзя было стричься. И нельзя было пить вино, кушать виноград, виноградный сок, ну, все, что виноградное, нельзя было есть. Ну, и, соответственно, был обет посвящения Господу на какой-то период времени. То есть мы, если уже после Христова, время можем рассматривать это как монашество, вот тоже такое как бы посвящение Господу. Но с Иисусом Христом оно немножечко... не так. Мы же знаем, что Иисус ел и пил вино, да, так скажем. Поэтому Иисус Христос, хотя и написано, что да сбудется реченное через пророков, что Он назареем наречется. Но тут все очень сложно. Почему? Потому что вот это назареем переводится не совсем вот так вот, как мы это слышим. Потому что можно понимать назареем как вот обет назарея, а можно как ноцри, нецер. Нецер – это ветвь, ветвь – это отрасль. Отрасль – это пророками предречено о том, что появится отрасль, что появится Христос, отрасль. И назарей может здесь звучать не как обет назарейства, а как отрасль. Это вот тонкости языка. И еще одно значение назарея – это из Назарета. И это вообще переводится как презренный. Mm-hmm. Презренный. То есть вы понимаете, что когда мы читаем, вот он, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченый через пророком, он назареем наречется. Да? То есть можно и так рассматривать, что он был презрен и умолен, да? И мы ни во что не ставили его. И вот он поселился в Назарете, а Назарет – это вот презренный, вот поэтому он наречется. Но это слово «назарей» включает в себя как обет назарейства, что делал, допустим, Самсон. Это включает слово как «нецер», как «ветвь», как «отрасль», которая предречена, что это Иисус Христос придет. И также это слово включает в себя как «презренный», как «назарет». «Назарет» — это «презренный». Разве может быть что-то доброе из «назарета»? Помните, да, такие выражения? Поэтому это весьма... сложное значение этого слова, но при том, при всем мы видим, что все три значения подходят к Иисусу Христу. Почему? Потому что Он дал обет Богу исполнить волю, не свою волю, а волю Божью, ибо ничего Он не делает сам от себя, а все, что велит Ему Отец, то Он творит. И ничего не говорит сам от себя, пока не услышит Отца Творящего. И все, что говорит Отец, только то Он говорит. И ничего сам от себя не говорит. Это и был обет, посвященный Богу, что Он отдал душу свою за всех нас. Иду, как говорится в Писании, исполнить волю Твою. Ты тело уготовал мне, и Господь совершил этот обет, обет посвящения Богу. Точно так же Он исполнил пророчество ветхозаветные пророков, что Он отрасль, что Он ветвь, что это Он. придет и спасет народ свой. И точно так же он действительно был презрен и умолен между людьми, и мы ни во что не ставили его. То есть все значения слова «Назарей» исполнились в Иисусе Христе, хотя они сами по себе совершенно между собой никак не кореспондируются.
Олексій запитав про те, як ставитися до от такого моменту, коли в церкві твої брати, кого ти знаєш, от беруть цю обітницю, вони не стрижуться, вони виноградину не їдять, і жінок не торкаються, і себе віддали на служіння Богові.
Ви знаєте, я не можу коментувати цю ситуацію. Чому? Тому що на самом деле у нас є водне крещення. Водное крещение – это и есть обещание Богу доброй совести. Это обещание Богу в своей жизни. Это ты посвящаешь Богу всю свою жизнь. Ты как бы погружаешься в воду и умираешь для старой жизни. И когда ты выходишь из воды, ты воскресаешь к новой жизни. И ты новая тварь. И теперь все новое – и ты живешь для Христа, не для себя, а для Христа. Уже не твоя воля, а Его воля. И поэтому уже обет у нас один. Иисус Господь. Ты посвятил Ему все. И ты водим Духом Божьим. Дети Божьи водимы Духом Божьим. И если Господь тебе повелевает делать это, делай это. Если Он тебе говорит идти туда, иди туда. Если там отдать это, отдай то. То есть мы уже совершаем вот этот обет крещения, когда мы сначала уверовали, совершили исповедание веры, а крещение – это и есть обет Богу. Мы соединяемся с Богом и отказываемся от своей воли в пользу Бога.
Олексію Анатолійовичу, зараз на ваше слово сходу прилетів коментар. Так получается, что те люди, которых я знаю в своей церкви, которые дали обет перед Господом, они для себя живут, если сейчас учитывать ваш комментарий. Тобто ви зараз пояснили, що якщо ти віддаєш Господу життя, так ти живеш для нього, а не для себе. Ти не себе жалієш, ти не себе любиш, ти для Бога живеш. А ось в цьому повідомленні якби була вказівка на те, що люди, які цей обітницю цю подали, як воно правильно називається у церкві, живуть таки для себе, а не для Бога.
Ну, я бы не сказал, там, это какое-то усиление или дополнительное, может быть, как-то вот что, какое-то дополнительное обещание Богу. Ну, вы знаете, как, помните Нагорную проповедь? Иисус говорит, не клянись вовсе. То есть, что такое обет? Да, вот что это такое? Это обещание, это какой-то обет. Вот не клянись вовсе. Да, допустим, ты дал обет там, не стричься, не мыться, я не знаю, что-то там, не пить, не жениться. Но придут искушения и придут какие-то там, я не знаю, события, и ты можешь сломаться, ты можешь непонятно что сделать. Но это же твоя воля. Вот ты своей волей принял решение. Я не буду там, я не знаю, что там, стричься, да? Ну, что это такое? И как Иоанн Креститель, понятно, он тоже был Назарей. Он сделал обет посвящения. Захарии Господь сказал, что он не будет пить вина там. И он ходил весь волосатый, вот такой вот. Ну, если вам так это важно, это нужно. Ну, поймите правильно, есть только одно у нас посвящение. Посвящение Господу Иисусу Христу. И мы должны исполнять волю Его. Он дает хотение и действия по своему благоволению. И поэтому я бы, честно говоря, не искушал Господа Бога дополнительными обетами, какими-то обетами воздержания или еще что-то. Почему? Потому что, ну, мне кажется, это просто искушение. И не надо попадать в эту ситуацию. Вот. Вы поймите правильно, у нас христианство-то простое. Возлюби Господа и делай, что хочешь, как сказал Августин. Не надо себя там что-то ущемлять в чем-то, да, там, или целибатом, не жениться, не стричься, не еще что-то там делать, не путешествовать, или не пить компота, ну, я не знаю, что-то. Зачем? Для чего это? Вы получили Духа, вы получили талант, вы получили благодать Божью. Так вот этой благодатью идите и служите людям. Служите людям, творите добро, служите, несите Христа. И нужно поесть по дороге сало, поешьте, для того, чтобы служить. Вот. Для того, чтобы нести свет Евангелия. Как Господь нам сказал? Он разве нам сказал обеты творить? Он сказал в Нагорной проповеди о том, что... Я прочитаю лучше, чтобы было. Матфея 5 глава. «Вы свет миру, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Соль этой земли, она уже ни к чему не годна. Разве ее выбросить вон на попрание людям? Вы свет этому миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот наша задача. Наша задача не быть затворником, спрятаться и бичевать себя, а наша задача быть светом этому миру, светить любовью, светить добром, светить проповедью, нести Христа. Иисус сказал: «Я дам вам силы быть мне свидетелями». Вот Иисус дал нам силу Духа Святого, Деяния 1:8. Для чего? Для того, чтобы мы сами себя ущемляли там? Нет, для того, чтобы мы были свидетелями Иисусу Христу. Так идите и свидетельствуйте. Для этого дан Христос, для этого дана сила Духа Святого. Для этого вы уверовали, для этого вы до сих пор живы. Что вы приняли Христа, и ваш дух уже посажен одесную Отца на небесах, Ефесянам 2 главе. А для чего вы в теле остались? Для того, чтобы этим телом служить Богу, идти и проповедовать Евангелие, идти творить добро, кормить голодных, посещать больных, за кого-то молиться, носить бремена друг друга. Вот наша ответственность, вот наша обязанность. Вот. Ну, а то, что там давать обеты, если мы дали обеты, допустим, знаете какой, дать обет, что я буду ходить каждый день на вокзал кормить бомжей, ради Бога, слава Господу. Или там, я вот даю обет ходить два раза в неделю в больницу, посещать больных и проповедовать Евангелие, слава Господу. Или там, ну, что-то вот на вот это добро. А вот такое, что я там не буду стричься, ну, какая для слава Божья для этого буде? Я не понимаю.
А маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Ви зараз в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, у мене вопрос такий. От Ісус дунув, і вони прийняли Духа Святого. Так? От є таке висказання в Новому Завіті. І, значить, ще такий вопрос. Коли він уходив к Отцу, Ісус говорив, що умолю Отца, щоб прислав вам Духа Святого, Утішителя і Труженика. Вот, это тоже о Духе Святом. Какая разница между тем Духом Святым, и который Иисус дунул в своих учеников? Спасибо.
Дякую.
Спасибо большое. Ну, смотрите, идет речь об одном и том же Духе. И Иисус говорил просто им: «Лучше для вас, чтобы я пошел, иначе, если я не пойду, то Дух Святый не придет, утешитель не придет к вам». И поэтому он говорит, что лучше, чтобы я пошел. То есть это он говорил о том, еще когда он не был распят, он свидетельствовал о Духе Святом, он рассказывал о том, что когда он уйдет, то придет Дух Святый. И он говорит: «Я не оставлю вас, я буду с вами, и я буду с вами Духом Святым пребывать в вас». А тогда уже в Иоанна 20 главе, когда Иисус воскрес, и когда у нас ученики собрались все в доме, то пришел Господь и сказал: «Как Отец посылает меня, так я посылаю вас». И дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого, чтобы проповедовать Евангелие». То есть это как раз и исполнилось то обетование, которое он говорил в Иоанна 14, 15, 16 главе о том, что вы примете Духа Святого, что я вас не оставлю, что я пребуду в вас, что мы придем с Отцом и обитель в вас сотворим. Это было обещание, обетование, что верующие в Него будут иметь Духа Святого. И первый же день, как Он воскрес, Он пришел к Своим, к 12, и дунул, и сказал: «Примите Духа Святого». Вот. Хотя, конечно, идут споры, потому что в Деянии только в день Пятидесятницы сошел Дух Святой на всех, огненные языки и пламени. Но мы не должны игнорировать другие места Писания, безусловно. Но можно так и сказать, что ученики приняли Духа Святого в первый день воскресения Иисуса Христа, а все остальные, там уже сколько было уверовавших, которые 120 человек, которые ждали и молились, вот на них уже сошел, на всех уже Дух Святой уже в день Пятидесятницы. Поэтому это не разные духи, это не разные события, это одно и то же событие. Это один и тот же Дух.
Маємо телефонний дзвінок із Хмельниччини. Олег на зв'язку із нами. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня, слава Господу Богу нашому. Я хотів вас питати, Олексій Анатолійович, приходять фарисеї, приходять ученики Іоаннові, говорять: «Почему ми постимся, а твої, говорить, не постяться ученики?» Он говорит, что могут ты поститься со всеми жених. И вот Господь уходит. Он сказал, что потом будет поститься. И вот уходит Господь. И Господь пришло время, когда Господь дал, вот мы сейчас говорили об этом, Духа Святого. Отец и Дух Святой – это триединый личность. И получается, что Дух Святой в нас, то есть Господь с нами. Если сами Господь, то должны ли мы поститься или не должны? Сами же нас будем говорить так, жених, а мы невеста его. Аминь.
Спасибо большое за вопрос. Действительно интересный вопрос. Мы должны сначала, вот давайте прочитаем, это 15, Матфея 9:15. «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Да? То есть мы видим, что поститься – это печалиться. Это печалиться. Это как раз, судя по всему, можно предположить, что это то время, тогда, когда он был распят, тогда, когда он 3 дня не был с учениками. Вот. И когда он даже говорил об этом, да, он, помните, он говорит: «Отчего печалью исполнились лица ваши?» Иисус видел, что он даже когда говорил, они уже печалились. И когда он умер, но еще не воскрес, еще не получили они Духа Святого, еще они не видели Иисуса Христа, то они в этом состоянии были в печали, и в этом состоянии они были в посте, судя по всему. Вот. И поэтому Господь и говорит: могут ли печалиться сыны чертова брачно, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется жених, и тогда будут поститься. То есть, как это перевести на сегодняшний день? Если вы наполнены Духом Святым, радостью, благостью, миром, любовью, вы просто подпрыгиваете от счастья, от того, что с вами Господь, вы творите добро, то совершенно вам не нужно, конечно, поститься, потому что поститься – это печалиться. Но если вдруг суета вас взяла за горло, можно так сказать, если вдруг страхи за детей, за себя, за здоровье, за близких одолевают вас, если вы потеряли присутствие Божие, если вам страшно, если вы засуетились, вервями суетности вас ухватила эта суета, то, конечно же, надо идти в пост. Вот. Это нормально, это хорошо, уйти в пост, взять молитву, взять Слово Божие, молиться, читать псалмы, читать Евангелие, прославлять Бога и не заниматься этой кухней, пока приготовишь, пока накормишь, потом пока уберешь, опять надо готовить, и все это все по кругу какому-то идет, и некогда даже Библию почитать. И поэтому, когда вы теряете присутствие, когда вы теряете радость общения с Господом, тогда можно поститься. Но если вы всегда с Господом, если у вас есть радость, радость – это и есть проверка. Да, потому что могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? То есть, ну, нельзя печалиться. Ну, нельзя печалиться, когда с нами Господь. У нас крылья вырастают. Мы просто летаем над землей, не касаясь. Что Царство Божие – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Если у вас есть вот эта праведность, мир и радость, вам поститься совершенно не нужно. А идите и делитесь этой радостью к тем людям, которые сейчас печальны. А поделитесь той радостью, которой вы радостны. Поделитесь тем Христом, который в вас. Или это, если перевести на Матфея 25 главу, поделитесь этим талантом, любовью, радостью, которую Бог вам дал. Поделитесь тем, кто этого не имеет, чтобы Бог приобрел свое с прибылью. Вот. Вам для этого совершенно не нужно поститься. Но, еще раз говорю, если вы потеряли вот эту радость, а вы вошли в суету, в страх, в беспокойство, в печаль, ну, тогда, конечно, поститесь.
Олексій Анатолійович, таке запитання цікаве. Навіть не запитання, а коментар. Пише нам Оксана. Получається, що люди, які постійно в роботі, і ті, які по житті, як в стиральній машинці, тобто, розумієте, так, центрифуга, їм постійно треба печалитися. Це коментар до цієї відповіді. Виходить, що якщо у тебе все добре, пташки співають, ти сонечко бачиш, і на роботі все добре, і в холодильнику є, що поїсти. А інші отак, правда, як написала Оксана, як в центрифузі, то їм потрібно більше постити. От, власне, два слова, два-три слова, скажіть, як при от такій бігатнині, у якій часто буває наш радіослухач, залишатися із Богом, мати ось і радість, і мир у серці?
Ну, ви знаєте, у нас є Матфія, да, 6 глава. На самом деле ми должны понимать, что суета сначала появляется у нас в голове. Это не значит, что вот обстоятельства так сложились, что мы вот должны суетиться 24/7 и не присесть, и ничего. Нет, мы
сами. Добре, це мені треба якось побачити, ну, от якщо я приймаюся цим питанням. Довкола все згустіло. Це значить, мені треба в якийсь спосіб побачити все це, щоб в голові не дати місця метушніці, суеті.
Читаємо Матфія 6:25. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше пищи, тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут.
Заздрю.
Не собирают в житнице, в холодильнике. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не лучше ли их? И кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Ну, это можно перевести. Кто может прибавить себе жизни хотя бы на полчаса? И об одежде что вы заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники.
Оце відповідь на наше питання. Потому що? Так?
Ну, ще раз говорю. Ми суетимося спочатку в голові. Откуда суета береться? От страха, от заботи. забота, что есть, что пить, во что одеться, как детей, как коммунальные, как то, как все, как ботинки, как... И этих забот все больше и больше. И ты работаешь, и никак не можешь перекрыть этих забот, а их все еще больше и больше. И это бесконечное колесо, конечно, можно разорваться. Но это все, Господь говорит, это язычество. Это все язычество. Ищите прежде Царствие Божие и правды. Это все самым чудным образом, самым невероятным образом приложится вам. Это Господь решит. Он прежде вашего прошения знает, в чем вы имеете нужду. Верьте Богу, доверьтесь Богу, и вы увидите чудо Божие.
Дякуємо за відповідь. Останній телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Ви зараз в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Сестра Радя. Это Людмила. Я хотела такой вопрос задать. Вот, значит, в дни апостолов, когда получили Дух Святой, день Пятидесятницы, были даны иноязыки. Сейчас говорят, мол, что они не нужны, это не обязательно. А как же тогда узнать, получил человек Духа Святого или нет? А как Симон Вов узнал, когда подавался Дух Святой, что даже деньги решил дать, не пожалел? Дайте мне, вот я на кого заложу руки, пусть получают, я буду иметь прибыль. А если он будет возлагать руки, и невидимо будет сходить Дух Святой, кто ему даст, что за что заплатить-то получается, если невидимо? Будьте добры.
Смотрите, хороший вопрос, очень интересный вопрос. Первое. Мы не должны определять, есть ли у соседа моего Дух Святой или нет. Или у пастора, или у брата, или у сестры. Давайте так. Что такое Дух Святой? Это Бог, который в тебе. Дух Святой – это не просто говорение на иных языках. Это знамение. Понимаете, в чем дело? То есть мы должны понимать, Дух Святой – это Бог, который в тебе. И человек, который имеет Духа Святого, он знает, что он имеет Духа Святого. Почему? Потому что дети Божии водимые Духом Божьим. Он водится Духом Божьим. И то, тот человек, который имеет Духа Божьего, он слышит Духа Божьего и водится Духом Божьим. Ну, не всегда. Бывает и не водится, бывает и падает, бывает возвращается и идет. То есть это нельзя сказать, что человек принял Духа Святого, все, он святой, он уже белый, чистый, пушистый, и все вот такое. Нет, он принял Духа Святого, слава Господу, но принявший Духа Святого, и Петр лицемерил с язычником. Понимаете, в чем дело? Поэтому это личное, это тайное, это внутри. И Павел писал в Коринфянам, кто знает, что в душе у человека, кроме души человеческой, живущей в нем? Никто. И поэтому, знаете, нам не надо определять, есть ли Дух Святой в другом человеке. Вы знаете, что нам надо определять? Есть ли Дух Святой у меня? Хожу ли я за Духом Святым? Исполняю ли я волю Божью? Или свою, или, как у меня спрашивают, а вот, я не знаю, я сейчас сделал волю Божью, или я свою волю, как определить? Вот, понимаете, какой вопрос? А мы хотим определить другого брата, водится ли он Духом Святым, или своей волей, волей Божьей. Поэтому давайте так мы должны принять Слово Божие, в котором написано: так, то, до чего ты достиг, вот в том ты и пребывай. Вот, имеешь веру, имей ее сам в себе перед Господом, не перед людьми, а перед Господом. И то, что тебе открыто, вот в этом и пребывай. И то, что тебя наставит Дух Святый, да, помазание, которое вы получили от Него, оно в вас пребывает, и оно научит вас всему, и оно истинно и не ложно. И вот то, чему она научила вас, вот в том и пребывайте. Поэтому не надо делать внешние какие-либо признаки о том, что имеет ли человек Духа Святого или не имеет. Хотя один внешний признак есть. 1 Иоанна 3:14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Поэтому Вы знаете, можно же говорить иными языками и не любить брата. Как вы тогда определите? Вы знаете, есть только один признак – это любовь. И кто любит Бога, кто любит, тот знает Бога. И в том пребывает Бог. А кто не любит, в том не пребывает Бог. Того Бог не знает. Он говорит, я не знаю вас. А вот кто любит, в том пребывает Бог. И все. У нас только один единственный признак. А других признаков, то, что есть знамение говорения на иных языках, оно есть. Никто же не говорит, что его нет. Но еще раз говорю, если мы откроем 1 Коринфянам 12 главу, то тут написано, все ли апостолы, все ли пророки, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. То есть мы видим, что не все говорят языками, не все же апостолы, не все чудотворцы, не все имеют дар исцеления, и не все говорят языками. Хотя могут быть все крещены Духом Святым. Поэтому у нас только один признак – это любовь. Только любовь. Других признаков нет.
Дякуємо за відповіді. На цьому ми і довершимо сьогоднішній випуск. Час вичерпався. До наступної зустрічі.
Спасибо. До свидання.
Нашим радіослухачам нагадаємо, що це була програма «Запитання і відповіді». За Біблією на ваші запитання відповідав Олексій Волченко. Ви можете заздалегідь доправляти до нашої редакції питання, що вас цікавлять. Можна на Viber, можна в Skype, можна SMS-повідомленнями. Номер для цього 093-558-444. 12.
Это была программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org. А мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.